Лекторий «Прямая речь» представляет. Татьяна Пигарева, «Эль Греко». Цикл об испанских художниках.
Добрый вечер. Сегодня мы встречаемся в такой символичный день. Сегодня 9 октября. Это 470 лет со дня крещения Сервантеса. И долгое время эта дата отмечалась как его день рождения. Потому что понятно, что единственное, что сохраняется, это вот бумажка о том, что воистину крестили. Сейчас считается, что там день рождения 29 сентября, потому что это день святого Мигеля. Но символика здесь есть. И поэтому на этой лекции мы устроим такую специальную неожиданную параллель с Сервантесом. И, как мы уже говорили ранее, наша идея, вот этот цикл из 7 лекций по испанскому искусству, который завершится, мы решили романику более короткую перенести в конец, а после нее устроить игру в шляпу по материалам лекционного курса с призами из музейного магазина «Прада». Так что запоминайте имена и готовьтесь к шляпе. Итак, «Эль Греко». Доминико Стоутокополос, вошедший в историю как «Эль Греко», которого в Испании называли «Эль Грего де Толедо», «Толедский грек». Годы его жизни запомнить очень легко. Это 1541-1614. 41 и 14. Два числа наоборот. И вот такое пифагорейское совпадение всегда обращает на себя внимание. Здесь он смотрит на нас с такого неожиданного портрета. Он хранится в Метрополитен-музее, и поскольку Эль Греко, в отличие от всех тех художников, о которых мы говорили в прошлый раз и будем говорить в будущем, которые были мастерами, работавшими только на испанскую корону, и поэтому все лучшие их вещи в Прадо. У Эль Греко так получилось, что работал он для себя и для церкви, и поэтому многие вещи в других коллекциях. Поэтому вещи из Прадо мы будем смотреть просто. Если вещь откуда-то и нам необходима для истории, то я буду говорить, откуда она взялась. А Эль Греко всю жизнь будет хранить вот это свое греческое начало. Он родился на Крите, в Ираклионе, он был из семьи, скорее всего, греческих католиков, что было доказано в последнее время, потому что родители его, отец его служил в таможне, брат тоже собирал налоги, и, скорее всего, он был католиком, и в списках венецианских православных приходов имя его не значится. Но о том, что он грек, что он мадоньери, что он по происхождению греческий богомаз, он помнит всегда и всю жизнь будет подписываться как Доминико Стоутокополос с греческими буквами и своим греческим именем. Каждый раз, как будто бы говоря, да, я другой. И в Прадо, в этой очень цельной коллекции, о чем мы говорили вчера, он все равно останется немножко особняком. Все прочие испанские художники, даже Свилец Мурильо, они, по сути, станут мадридцами. А Эль Греко всегда будет самим собой и художником из Толедо. И вот эта его греческая подпись, вот «я другой, я грек», это будет, или вот оно тоже на его же подпись, на образе Богоматери, который скорее напоминает женский портрет. Ощущение, что просто вот с родного человека Эль Греко пишет этот образ. Будет рифмоваться с подписью Веласкеса, которой не было. Мы говорили о том, что Веласкес оставляет в углу своей работы белый кусок бумаги. Потому что всем и так понятно, что это художник Веласкес. Как у Габсбургов не было скипетра и державы. Это была единственная династия, которая не видела в этом необходимости. Потому что в 17 веке так всем было понятно, кому принадлежит мир. И этот портрет, который считается автопортретом, Эль Греко напишет в 55 лет, когда он только что закончил похороны графа Аргаса, но правильное название – похороны сеньора Аргаса. И его же автопортрет сохранится в череде лиц на вот этой гигантской картине, о которой мы потом поговорим. Вот он, в серединке. И загадка – возраст один и тот же. Эти два человека очень похожи. И современные исследователи считают, что Эль Греко одним из первых произвел в живописи эксперимент. Он написал себя таким, каким он будет, наверное, лет через 20 и через 30. Вот эти вот игры, которые сейчас предлагают нам разные тесты в Фейсбуке. Ему здесь 55. Он, и вот то, что мы говорили, да, в Мадриде он остается таким совершенно другим, иным и ни на что не похожим. Он художник из Толедо. Он пишет постоянно не пейзаж, а портрет своего родного города. Здесь, на этой тоже знаменитой работе из Метрополитена, Собор и Алькасар расположены невероятно близко, на самом деле они разнесены. И если мы вглядимся в эту картину, то на фоне мы видим то ли Голгофу, то ли какие-то Критские горы. Это всегда вымышленный пейзаж. И точно так же многие заказчики его портретов говорили, что ощущение такое, что он пишет всегда не с натуры, а по памяти, будь то город или будь то человек. И вот это эль-грековское буйство формы, буйство красок в сдержанной габсбургской коллекции Прада, конечно, выделяется. И его работа, приобретенная в 80-е годы в Прадо, та троица, которую тоже мы видели с вами в прошлый раз, вот это совершенно загадочная вещь, которая с первого взгляда кажется работой то ли Сезанна, то ли Руо, но она снимает любую возможность рассуждать о поступательном развитии живописи. Это до такой степени современная работа, что исследователи до сих пор спорят вообще, что это за сюжет. Наверное, самая верная версия: Плиний описывает картину древнего классика Анаксагора о мальчике, разжигающем лучину. Эта картина не сохранилась. В XVI веке была мода писать фантазийные картины вместо пропавших. И, возможно, и здесь Эль Греко предлагает тоже совершенно новый жанр. Мы видим портрет будущего, и мы видим несуществующую картину, упомянутую Плиния Старшего. Но, глядя на эту работу, понятно, что французские исследователи будут говорить о том, что Сезанн был прямым учеником Эль Греко. И этот же сюжет, это работа Прада, этот же сюжет есть в Английском музее. Понятно, что испанская версия интереснее. Пока я скажу несколько слов вообще о том, что происходило с наследием Эль Греко, мы можем любоваться на вот это Благовещение из коллекции Прада. Эль Греко признан при жизни, у него огромное количество заказов, и имя его сразу обрастает легендой. То есть одна легенда, да, такой совершенно невероятный, мистически настроенный человек, полуобразованный, но имеющий какой-то особый контакт с небесами, об этом испанцы очень любят писать. С другой стороны, если мы посмотрим на документы, это сутяга, который засудил полтоледы из-за гонораров, сохранились документы 9 тяжб, и там как бы все дела прописаны. Человек, живший совершенно роскошной жизнью в Толедо, позволявший себе то, что не позволяли другие, который родил сына Хорхе Мануэля от то ли благородной женщины, то ли швеи, опять версии разные, Херонимо де лас Куэвас, но при этом никогда не был с ней обвенчан. Всю жизнь он жил с итальянским помощником, которого привез с собой из Италии, и как бы эта связь также вызывала нарекания. И вот эти вот пласты мифологии, они нарастают сразу после его жизни, но потом об Эль Греко очень быстро забывают. Еще Пачеко, тесть Веласкеса, пишет трактат, где говорит: Эль Греко велик, художник. Единственное, что он в какой-то момент начал писать так же, как Тициан. И когда он увидел, что его работы путают с тициановскими, ему не захотелось. И он, чтобы это происходило, и он начал абсолютно менять свой стиль. Но буквально через век, в 18-м, Паламино скажет, что этот художник уродлив, напряжен, вычурн и не представляет никакого интереса для истории мировой живописи. Весь 18-19 век прошел под знаком забвения Эль Греко. Обнаружили его вновь только в конце 19 века романтики. Тафиль Готье, приехавший в Испанию, напишет, что вот он, фу де жени, гений безумства. И первая выставка, которая состоится во вновь открытом музее Прадо, это будет выставка Эль Греко 1902 года. Это был момент, когда имя Эль Греко всплывает на мировой художественной сцене. Сразу же за этим последует выставка в осеннем салоне в Париже. 1908 год, и Эль Греко будет единственный старый художник, которого выставляют в этом салоне нового авангардного, скажем так, для той эпохи современного французского искусства. В 1910 году в Толедо откроется такой очень забавный псевдомузей Эль Греко. Его построит такой великий испанский меценат, граф Вальенклан, который придумает вымышленный дом Эль Греко, развесит там картины Эль Греко, и до сих пор все туристы абсолютно убеждены, что там Эль Греко и обитал.